Вечер добрый, говорю я всем, кто слышит сейчас мой голос. А это значит, этот человек слушает Аюрведа радио. А вечер наш не может быть недобрым, потому как начинается прямой эфир с Алексеем Маховым, и это значит, что мы продолжаем разбирать интересные и полезные темы. Я, как обычно, связываюсь с Алексеем по скайпу. Алло, здравствуйте!
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы рады снова вас слышать. Я очень рада, что ничего не помешало нашему сегодняшнему эфиру. Расскажите, пожалуйста, о чем сегодня пойдет речь?
Сегодня мы с вами, уважаемые радиослушатели, начнем разбирать следующий закон, который действует в нашей Вселенной. Этот закон называется «Закон аскетизма». И первое, что хотелось бы сказать, дать сразу определение, что такое аскеза. Аскеза означает добровольное лишение себя чего-то плохого. И при этом возникает сразу вопрос, а что, собственно, для нас плохое, что для нас хорошее? Потому что зачастую нам может казаться, что то, чего мы себя лишаем, для нас является хорошим. То есть проблема заключается для большинства людей даже не в том, чтобы лишить себя чего-то. У людей в целом есть достаточно силы воли, чтобы от чего-то отказаться. Проблема, как всегда, заключается в отсутствии знания, что для нас является хорошим и что является плохим. То есть от чего нам отказываться не надо и от чего нам стоит отказаться. И самое главное, это то, что у современных людей нет понимания того, для чего нужно все это делать. То есть нет понятия цели, зачем нужно все это делать. И вот как раз ответом на все вот эти вопросы и будет посвящен этот и, возможно, несколько следующих эфиров. Итак, согласно ведическому знанию, каждый разумный человек должен всегда очень четко понимать, что для него является хорошим, а что плохим. То есть ответ на вопрос, что такое что хорошо и что такое плохо, никогда не должен вызывать затруднения у любого разумного человека. Именно поэтому мы с вами так подробно разбираем каждый из законов, каждую силу, которая действует на нас в этой материальной вселенной. И именно вот это понимание, что такое хорошо, что такое плохо, и с одной стороны, и с другой стороны, способность принять то, что нужно, и отказаться от того, что не нужно, является аскетизмом. И если посмотреть на нашу жизнь, то наше существование в этой материальной вселенной складывается из двух основных направлений деятельности. Первое называется «желание жить», и это желание исходит из нашей глубокой внутренней природы, из нашей души. Фактически это мы и есть, проявление нас таковыми, какими мы являемся, нашей духовной природы, то есть нас самих. И второе желание в ведах называется «желание умереть». Это проявление... И эта сила, это желание, оно идет из нашей материальной оболочки, то есть из той оболочки, в которой мы сейчас находимся и которую мы называем телом. Если посмотреть на наше тело попристальнее, то с удивлением можно обнаружить, что единственное, чего хочет наше тело, это чтобы оно лежало, и его по возможности никто не трогал. Оно хочет просто лежать, и в принципе в этом нет ничего удивительного, потому что наше тело, оно никогда не было живым, и в данный момент тело не является живым, и оно никогда не будет живым, потому что оно состоит, тело наше является, представляет собой, грубое тело, представляет собой просто совокупность пяти первоэлементов. И оно кажется живым только по одной простой причине, что одна из духовных энергий, которая составляет нашу духовную сущность, эта энергия называется сознание, оно пропитывает тело. И именно поэтому тело кажется живым. Когда душа уходит из тела, наступает смерть, тело превращается в то, чем оно, собственно, всегда и являлось. То есть фактически оно становится мертвой материей. И поэтому тело, оно всегда хочет покоя, причем желательно вечного. И оно никогда не хочет напрягаться. Вот. Таким образом, правильное понимание аскетизма заключается в том, что каждый разумный человек должен отказаться от удовлетворения прихоти тела и начать удовлетворять прихоти души. То есть должна быть, во-первых, четкое понимание того, что является желаниями тела, что является желаниями души. И все желания тела человек должен свести к необходимому разумному минимуму и максимально отдавать свою энергию на удовлетворение желаний души. И первое, чем мы будем заниматься, мы будем изучать, как найти разницу То есть как определить, что является желанием тела, а что является желанием души? И возникает сразу же резонный вопрос у наших уважаемых радиослушателей. А зачем, собственно, все это нужно? Зачем? А затем, что если человек настроен на удовлетворение желаний тела, то это означает, что он стремится к смерти. И поэтому такой человек приобретает на своем жизненном пути большое количество болезней, неудачу, неуспешность и прочие проблемы и страдания, которые к нему приходят в жизни просто в результате его настроя. Даже если ему не положено по судьбе страдать, но при этом он настроен на тело, на свое, на удовлетворение прихоти тела, желаний тела, в его жизнь придут даже те страдания, которые по судьбе не должны были приходить. Если же человек настроен на желание жить, а это означает настрой на духовное, на душу, это означает, в свою очередь, на стремление к правильной деятельности, соответствующей его истинной природе, то в этом случае такой человек лишается болезней, лишается неудач, он приобретает здоровье и счастье. То есть то, зачем мы здесь так безуспешно все гоняемся в этом мире. Современное знание, если рассмотреть современную науку в отношении того, что такое здоровье, то можно увидеть, что современная наука говорит о том, что для того, чтобы быть здоровым, надо больше отдыхать, надо больше уделять внимание себе, надо больше заниматься своим телом. Знаете, то есть нужно постоянно тело холить, лелеять, нужно постоянно быть сконцентрированным на теле. Понимаете? Но проблема заключается в том, что если посмотреть, что является самым большим счастьем для тела, то мы с вами уже разбирали этот вопрос. Есть всего 4 варианта для тела быть счастливым. Первый источник счастья для тела – это сон. Второй источник счастья для тела – это еда. Третий источник счастья для тела – это секс. И четвертый источник счастья для тела – это комфорт. Или отгораживание от окружающего мира, что для нас, в общем-то, воспринимается как комфорт. Когда я лежу, и меня никто не трогает. Вот. И если мы в своей жизни начинаем культивировать вот эти вот 4 направления деятельности, то возникает удивительный феномен. Чем больше человек погружается в любой из этих 4 видов деятельности, тем меньше здоровья и счастья у него остается. Ну, как в качестве примера, давайте посмотрим, вот, идея, например, с едой. Если считать, что телу нужно, вот, ну, его нужно кормить правильно, чтобы было там все белки, жиры, углеводы, и человек начинает его так кормить хорошенько, ведь если счастье в еде, то его же еды не должно быть мало, понимаете? Чем больше еды, значит, тем лучше, но в конечном счете возникает что? Возникает нарушение пищеварения, нарушение гормональных функций, камни во всех полых органах и в конечном счете разрушение здоровья. То же самое происходит, если человек начинает культивировать себе желание спать. То есть тоже телу хочется спать все время, постоянно. Как только чуть расслабился, сразу тянет сон. Я вот, например, о себе говорю сейчас, у меня это 100%. Так, чуть расслабился, мгновенно сон, спать хочется. Вот. Но если, предположим, человек начинает культивировать это счастье, телесное счастье в своей жизни, что происходит? Происходит то, что постоянно сниженный тонус, без чая и кофе жить человек такой просто не может, он просто даже деятельностью никакой не может заниматься. Вот. В результате опять что? Снижение иммунитета, снижение пищеварительных функций, снижение вообще всех функций организма, синдром хронической усталости в конечном счете. Понимаете, опять проблемы, хотя, в общем-то, хотелось-то чего? Мы просто даем счастье больше, того счастья, которое хочет тело. Мы ему даем это счастье, в результате назад получаем страдания через то же самое тело. Удивительно. Я не буду рассказывать, к чему приводит бесконтрольное использование полового чувства. Я думаю, вы сами прекрасно догадываетесь, каким проблемам это приводит как со здоровьем, так и в отношениях. Особенно если это чувство используется совсем уже нехорошо, когда, например, люди изменяют, там, сменяют жене муж там, или жена мужу изменяет. То есть понятно, что никакого счастья в этом случае даже не светит таким людям. Однако же проблема заключается в том, что многие люди, осознают себя сейчас именно телом, и счастье свое видят как счастье тела. Они живут каким образом? Они живут и думают: так, я тело. А если, значит, мое тело хочет спать, это означает, я хочу спать. Значит, сон – счастье для меня. И они начинают культивировать это счастье, осознанно или неосознанно. И точно так же происходит с тремя другими видами счастья для тела. И в результате этой жизни люди получают два вида страданий по классу. Первое страдание приходит от того, что любой вид счастья телесного, он заранее обрекает нас на страдания. Мы сейчас только что это разобрали. Но помимо того, есть еще один аспект, который приносит страдания живому существу, которое сконцентрировано своим сознанием на своем теле. Он заключается в том, что мы, как души, имеем духовную природу, и для нас не существует понятия смерти. Мы вечны, мы нерожденные, мы никогда не рождались и никогда не умрем. Мы всегда существовали, существуем и будем существовать, и не будет такого момента, когда мы перестанем быть. Однако же для тела все звучит совсем по-другому. Мы все знаем, что тело когда-то рождается, получается, оно выходит из мамы, и в какое-то время это тело умирает. И человек, который своим сознанием сосредоточен на теле, у него внутри, особенно вот во второй половине жизни, когда тело начинает неизбежно угасать, увядать, у него возникает сильнейшее противоречие. С одной стороны, он видит, что его тело угасает, он знает, чем это закончится. А с другой стороны, в глубине своего сознания он не может принять этот факт, потому что это не является, по большому счету, истиной. И вот это противоречие, неустранимое противоречие, вызывает у человека очень сильный страх смерти. Вот, и человек очень сильно страдает, он боится умереть, потому что он не знает, что с ним будет дальше. Вот. И вот эти вот два класса страданий возникают из-за того, что человек очень сильно сосредоточен на теле. И следующее. Для того, чтобы человек сумел каким-то образом оторвать свое сознание от тела, нужно понять, как делать это правильно. Потому что современный подход заключается в чем? Например, тело чувствует усталость. Для того, чтобы мы идем, допустим, в поликлинику или куда-то там, и нам говорят, у вас усталость там, то все, вам нужны какие-то там биологически активные добавки там, или еще что-то нужно такое, тоники, вам нужен массаж, вам то все, и все у вас будет хорошо, и вы станете активным, и будете жить долго и счастливо. Но оказывается, увеличить активную творческую жизнь свою человек может только с помощью добровольного лишения себя концентрации на своем теле. То есть, другими словами, с помощью лишения себя ленивой, пассивной телесной жизни. Понимаете? То есть, только тогда, когда человек понимает, осознает тот факт, что вот такая вот жизнь под диктатом тела, вот эти четырех векторах еда, сон, секс и комфорт, только когда человек выходит за эти рамки, только тогда он становится способным быть активным. Понимаете, активность сознания не означает, например, бегать там весь день как совраска, как угорелый, а вечером смотреть телевизор, даже не понимая, что по нему там что-нибудь там в телевизоре на экране мелькает. Понимаете, активность означает способность устремиться к тому, что приносит более возвышенное счастье, нежели счастье, которое заключается в теле. Таким образом, сегодня мы с вами будем говорить о том, как перестать быть несчастным. Вот. Потому что многие люди, они находятся в тупике, они задают себе вопрос, почему мне так плохо, почему я все время беспокоен, почему у меня все время сниженный тонус, почему у меня депрессия, почему у меня то, почему все, почему я ничего не могу в жизни изменить. Проблема заключается только в одном. Нам всегда хочется действовать в этой жизни определенным образом, и мы ничего не можем с этим поделать в результате только одной вещи. Мы не знаем, как делать это правильно. И мы предпринимаем разнообразные попытки изменить нашу жизнь. Например, там мы ходим к экстрасенсам, к гадалкам, нас там завораживают, привораживают. Потом мы ходим к гипнотизерам, нас гипнотизируют. Там. Потом, в конце концов, отчаявшись, мы идем в ликероводочный магазин. Нам там дают определенную жидкость, мы спиртуемся. Но проблема, она как была, так и осталась. Потому что проблема заключается не в том, что нам чего-то не хватает извне. Проблема заключается в том, что мы не просто неправильно настроены. И что бы мы извне не взяли, там, что бы нам кто-то извне не сказал такое, вот, там, чтобы нас, как бы нас там не закодировали, не загипнотизировали, это, к сожалению, это не меняет наше восприятие мира. А до тех пор, пока восприятие мира у человека не изменится, невозможно ничего поменять и в жизни. Вот. И сейчас у каждого из нас с вами, уважаемые радиослушатели, будет возможность проверить, в каком состоянии сознания находимся мы сейчас все с вами, будем это проверять. Итак, мы сейчас начинаем разбирать с вами признаки того, что у нас в жизни проявлено желание умереть. Итак, первый признак. Если человеку не хочется утром рано вставать, если нас с вами утро прохладой не встречает, если мы от этой прохлады хотим поглубже залезть под одеяло, если мы не рады раннему утру, это означает, что наше тело, мы настроены на свое тело, а тело наше в этом случае настроено на саморазрушение. И проблема заключается в том, что в этом случае никакие гербалайфы, там, никакие другие БАДы там, и прочие вещи нам не помогут, потому что они просто помогает телу выполнять свои функции. А если тело само отказывается их выполнять, ни одна биологически активная добавка, там, и все прочие химические вещества, они за нас, за наше тело эти функции выполнять не будут. Вот, понимаете? То есть если организм хочет разрушаться, то некому просто помогать, потому что он просто не выполняет свои функции. Таким образом, первый признак желания умереть – это отсутствие желания вставать рано утром. Второй признак желания умереть заключается в том, что если у нас присутствует желание кушать на ночь, причем кушать так, чтобы, знаете, чтобы прям хорошо, чтобы выкатиться из-за стола, это означает желание умереть, отсутствие счастья в жизни. Третий признак. Если мы не хотим, и не то, что не способны, а даже не хотим заставить себя простить кому-то, то есть нас кто-то оскорбил, как-то повел, обидел нас чем-то, каким-то поступком или словами. Вот если мы не хотим простить этому человеку, это означает, мы в своем сознании настроены на разрушение. Следующее. Если мы не хотим заставить себя отказаться от вредной привычки, оправдываем себя, что там, я не могу, мне еще рано там, или еще что-то, что угодно, это означает, внутри сидит желание умереть. То есть телесная концепция жизни преобладает. Следующее. Есть еще один признак. Если мы не хотим заставить себя заниматься упражнениями, которые нам неудобны. Вот заметьте, все современные зарядки, все современные гимнастики, которые предлагаются делать утром, они все имеют динамическую природу. Понимаете? Знаете, почему это происходит? Потому что динамические упражнения нам нравятся. Понимаете, они нравятся, там, если там, ну, там, погнулся туда-сюда, особенно под приятную музыку, все так ритмично, все красиво, вот, и нам это нравится. Но веды говорят, что статическая, в частности, хатха-йога говорит о том, что динамические упражнения, они дают просто временный тонус. Все. Больше они ничего не дают. И, в принципе, современная наука это подтверждает. Да, сделал 5-10 минут зарядку по телу, все уже совершенно другой тонус. Проснулся, другими словами. Вот. Однако же веды говорят, что статические упражнения гораздо важнее, и они гораздо глубже действуют на наше сознание, нежели динамические. Однако же статические упражнения практически никогда не приносят удовлетворения телу. Потому что тело, оно не может долго находиться в этих позах. Если хотите проверить, можете прямо вот сейчас, во время передачи, сесть себе на колени. Эта поза называется ваджрасана. Или она еще поза алмаза, алмазная поза называется. И вот человек, кстати, я вам хочу удивительную вещь сказать. Если человек в этой позе начинает молиться Богу или желать всем счастья, то со временем он обретает способность преодолевать в себе все недостатки характера. Просто у него сила копится именно вот в таком ракурсе, который позволяет ему буквальным образом вырвать с корнем из своего сознания жадность, там, или вырвать с корнем из своего сознания трусость, или еще какие-то пороки. Они просто, их можно просто сломать внутри с помощью силы, которую дает вот эта асана. Но сидеть в ней даже 10 минут – это уже серьезная аскеза. Их делать, вот эти статические упражнения, их очень тяжело. Но желание переключить сознание с желания умереть на желание жить, дать способность преодолеть в себе лень, инертность и все остальные пороки дают именно статические упражнения. Знаете, и когда человек становится способным подолгу сидеть в неудобном для себя положении, когда начинает все болеть, все затекает, там, горит там огнем, и человек преодолевает вот эти неприятные ощущения, а еще если он при этом пранаямой занимается, то ведь это же иногда и дышать даже не нужно. Правда, недолго, но тем не менее не нужно. Это все кажется нам какой-то фантасмагорией. Нам кажется странным сейчас, что с помощью просто вот таких несложных методик, как статическая гимнастика и дыхательная гимнастика параллельно, человек может реально поменять свое мировоззрение, поменять свою направленность сознания. Однако веды говорят, и хатха-йога Прадипика говорит, и в Патанджали-йога-сутрах об этом написано, что статические упражнения позволяют менять йогу свое состояние сознания, не динамические, только статические. И есть еще один признак желания умереть. Если у человека нет утром желания пожелать всем счастья, если у него нет утром желания помолиться Богу, это означает, что человек настроен негативно, он настроен на свое тело. Это означает, он настроен на разрушение. Вот такие вот есть признаки. Они, конечно, я тут немножко, может быть, тоски нагнал, вы меня простите, пожалуйста. Но так или иначе, мы сначала должны понять, с чем нам, собственно, бороться. И вот теперь, я думаю, у нас с вами картина практически полная. И следующее, что нам нужно разобрать, так это то, а каким образом, собственно, с этим бороться. Вот как менять, если нет желания. Вот я допускаю тот факт, что среди наших радиослушателей есть люди, которые осознали, что какой-то аспект желание умереть присутствует в их сознании. И самое неприятное в этом заключается в том, что нет никакого желания что-нибудь с этим делать. Вот, ну никакого. Вот, ну как-то, ну да, ну вот есть, а что делать с этим? Вот, ну да, вот я теперь понимаю, что утром встать мне тяжело утром вставать, неохота. Это означает, что у меня будут болезни. Но у меня нет никакого желания что-то с этим делать, что-то. То есть я вот, в этом самая большая проблема. Если бы у меня было желание, я бы, наверное, уже как-то с этим поборолся. Поэтому следующую тему, которую мы с вами разберем, она крайне важна. И эта тема называется так, эта тема звучит так: как достичь энтузиазма в работе над собой. И в Ведах говорится о том, что есть очень простой способ, как обрести энтузиазм в работе над своими недостатками. Потому что в подавляющем большинстве случаев эти недостатки присутствуют в нас только потому, что у нас просто нет ни сил, ни желания с ними бороться. И даже у кого-то есть желание, но еще пока нет сил. И веды говорят, что для того, чтобы обрести энтузиазм, для преодоления любого порока, какой только есть в нашем сознании, в том числе и желание умереть, нужно правильно выстроить свое общение. То есть нужно общаться с теми людьми, которые уже имеют этот энтузиазм. Проблема вся заключается в том, что сами по себе мы этот энтузиазм взрастить в себе не можем, ниоткуда взять. Если у нас его нет в сознании, нет, то значит его просто нет. Понимаете, если в кармане нет 100 рублей, значит их нет. Они там сами по себе не появятся. Они появятся только тогда, когда мы их сами же туда и положим. Так же и с энтузиазмом, с этой энергией. Если мы хотим ее приобрести, это означает, что мы ее можем только перенять у тех людей, которые уже этим энтузиазмом обладают. Таким образом, веды говорят, что правильное общение – это ключ в работе над собой. Это ключ, это единственный способ для человека, чтобы он смог поддерживать себя в состоянии, в состоянии работы над собой, потому что в противном случае нет никакой возможности. И причем я сразу хочу сказать, это должно быть не разовое общение, это общение должно быть регулярным. Возникает сразу следующий вопрос: насколько регулярным должно быть такое общение? Здесь все очень индивидуально. Все зависит от того, насколько быстро вы этот энтузиазм теряете. Знаете, если вы пообщались с такими людьми, например, сходили в какой-то там клуб, где хатха-йогой занимаются, там, или в какие-то там в храм сходили, там, в группу духовного общения какого-то, сходили, вот зарядились этой энергией, и начали работать, смотрят, через два дня так пух, сдулись, как шарик. Все, значит, нужно опять идти. Значит, ваша скважность, то есть ваш период, это два дня. Каждые два дня нужно обязательно ходить с этими людьми, общаться. Причем не обязательно даже что-то там говорить. Достаточно просто находиться в обществе этих людей и находиться в этом обществе в смиренном состоянии, смиренно просто слушая, о чем эти люди говорят. Ну, при необходимости, конечно, очень здорово, если будет возможно задавать вопросы, надо их, конечно, задавать. Вот. Таким образом, единственный эффективный способ достижения энтузиазма заключается в том, что человек начинает правильно выстраивать свое общение. Он ищет тех людей, которые горят энтузиазмом, в глазах которых светится вот этот вот огонек правильный. И они, начиная общаться с этими людьми, просто находясь в их обществе, получают в свое сердце ту же самую силу. Понимаете, этот энтузиазм возникает сам по себе. Наверняка многие из вас, уважаемые радиослушатели, посещали лекции таких людей, как, например, Олег Геннадьевич Турсунов, там, Вячеслав Олегович Рузов там, и других таких вот лекторов, которые дают очень сильное вдохновение. И замечали, наверняка, за собой, что после лекции, во-первых, идешь как на крыльях, летишь, а на следующий день утром неожиданно встаешь утром рано сам. Вот сами глаза открываются вовремя. Почему так происходит? Это происходит потому, что вы правильно прослушали лекцию. Вы сидели в правильном умонастроении, в смиренном умонастроении и слушали человека, которому есть что сказать нам. Понимаете, это означает, в этот момент энергия переходит в ваше сердце, на следующий день никаких проблем, чтобы вовремя встать, нет. Почему? Потому что сменилось умонастроение. Тонкое тело настроилось правильно на желание жить. И все остальное сразу же произошло, само по себе. Понимаете, вся проблема заключается только в том, что у каждого из нас за плечами есть еще и груз греховной кармы. И именно вот этот груз, он гасит со временем наш энтузиазм. Поэтому общение, еще раз повторюсь, оно должно быть, и оно должно иметь периодическую природу. Вот, следующее. Что следует сказать? Есть один критерий, по которому можно определить, насколько свят человек, который находится перед вами. Вот чем сильнее выражено у человека желание жить, тем большей святостью этот человек обладает. И как это внешне определить? Во-первых, телесные потребности такого человека сведены к минимуму. Его не интересует, понимаете? Ну, например, святому человеку для питания может хватать там одного стакана молока в день. Ему больше не надо, он не хочет есть. Потому что в основном мы едим не потому, что мы испытываем нехватку питательных веществ. В основном у большинства уже избыток, уже худеть хочется. Вот. Однако же мы едим, потому что мы наслаждаемся этим. Нам не хватает счастья. Но святой человек испытывает счастье от более возвышенных источников, поэтому ему не нужно есть, он не хочет. Он ест из чувства долга, чтобы это тело немножко поддержать. Дальше. Святому человеку достаточно спать меньше 3 часов. Вот если человек спит меньше 3 часов в сутки, и при этом он отдохнувший, в хорошем умонастроении, он активный, это означает, что его ум очень чистый. Вот. Дальше. Это, кстати, не означает, что у него бессонница. Ну что, тот, кто испытывает бессонницу, он отнюдь не активный днем. Просто святой человек, он высыпается за короткое время, потому что он не оскверняется. Он не оскверняется так сильно, как мы с вами. Поэтому ему достаточно спать немножко. Вот. Дальше. Святой человек способен спокойно относиться к таким явлениям, как холод, жара, голод, жажда, боль. Вот, дальше, к почету и бесчестию он относится абсолютно одинаково, к славе и бесславию, понимаете, к славе и поношению он относится одинаково, к нищете и богатству он относится тоже одинаково. Почему это все происходит? Почему он способен на это? Ответ заключается в том, что сам человек настроен внутри себя на духовное, понимаете, на духовное, он настроен на Бога, а все остальное, что его окружает, он просто принимает как свою судьбу. Понимаете, у него источник счастья находится не в том материальном мире, который его окружает. Потому что каждого из нас с вами окружает, по большому счету, просто наша судьба. И в одно время она становится благосклонной к нам, у нас хороший период, и мы наслаждаемся.
Вот другой момент. Приходит плохой период, и те же самые люди, которые нас наслаждали, начинают терроризировать нас, понимаете? Вот поэтому святой человек, зная об этих вещах, он не сильно концентрируется на всех этих, на таких вот отношениях. Потому что он знает, что в жизни всегда идет все волнами. Сейчас хорошо, завтра будет плохо, послезавтра будет опять хорошо. Поэтому нет смысла так сильно вот, ну, погружаться во все эти вещи. Лучше, гораздо лучше тратить энергию и силы на то, чтобы осознать свою духовную природу и получить связь с источником духовного счастья. Поэтому, подытожив, хочу сказать, что до сих пор, к огромному счастью для всех нас с вами, на Земле живут люди, которые способны быть в сотни и тысячи раз более счастливыми, чем мы с вами. И это очень хорошо для нас, потому что нам есть у кого поучиться, нам есть у кого это счастье и эту способность быть счастливым перенять. И вот это вот правильное понимание того, как надо жить, правильный настрой, нацеленность в своей жизни называется, она находится, точнее, находится в нашем разуме. И вот эта правильная нацеленность разума на нужный источник счастья называется энтузиазмом. Однако же, как любая энергия, которая попадает к нам в материальную вселенную, энтузиазм может работать в трех независимых векторах. То есть энтузиазм может быть в благости, он может быть в страсти, энтузиазм может быть в невежестве. Например, как определить энтузиазм, если у нас появляется, в какой плоскости он находится? Сейчас расскажем характерные признаки. Итак, смотрите, энтузиазм в благости означает стремление изменить себя, то есть себя, не окружающих, работать над собой, над своими качествами характера. Стремление, сильное стремление постичь Бога, постичь свою духовную природу. Понятно? Вот это все называется энтузиазм в благости. Результатом этого энтузиазма является увеличение счастья. В судьбу такого человека само собой приходит удача, здоровье, хорошие отношения с родственниками, в семье, на работе, где угодно. То есть уменьшается количество проблем и увеличивается все, что мы считаем благом для себя. То есть имеется в виду материальные блага, они никуда не деваются. Вот. Дальше. Энтузиазм в страсти. В основном на нашей планете, по крайней мере, означает сильное желание зарабатывать деньги. То есть сильная устремленность зашибать деньгу, погоня за длинным рублем. Результатом такого энтузиазма что является? Сначала сильная занятость, потом перенапряжение, потом надрыв, точнее усталость, потом надрыв, и в конце концов увеличение болезней и увеличение проблем. В том числе может произойти развал семьи, потому что муж в этом случае, предположим, он вообще в семье отсутствует, ему некогда в семье быть, он постоянно там на пяти работах зашибает на очередную там машину, квартиру там или еще на что-то. Вот. И есть энтузиазм в невежестве. Энтузиазм в невежестве, например, является сильное желание причинить кому-то насилие. Ну, например, я уже приводил такой пример, он меня очень сильно, вероятно, как-то потряс в свое время, когда мне рассказали такую вот новость, что какие-то люди, грабители, 3 года копали подземный ход, чтобы ограбить банк. Вы представляете, 3 года копали подземный ход. Это какой сильный разум, какая целеустремленность. Но проблема-то в чем? На что была эта целеустремленность? Только на то, чтобы отнять то, что им по праву не принадлежит. То есть это не сильный энтузиазм, но он был в невежестве. И результатом такого энтузиазма всегда, результат всегда только один. Это деградация. Деградация сознания. Вот. Таким образом, достижение энтузиазма, если уже говорить таким научным языком, так как это в Ведах написано, это означает, что мы должны направить, обладать способностью направить свой разум в нужное русло. И вот эта способность, или другими словами, сила, вот эту силу, которая позволит нам переключить разум с одной идеи жить на другую идею жить, вот эту силу как раз и дает аскеза. Причем эта аскеза, она должна всегда выполняться добровольно. Никогда человек, который выполняет аскезу из-под палки, он не получает плоды этой аскезы. плоды получает только тот человек, который делает, выполняет аскезу добровольно. А добровольно выполнять аскезу можно только получив сначала знание о том, зачем это нужно. Вот, таким образом, сейчас вот мы с вами разбираем эту тему, чтобы потом у вас была возможность правильно поставить цель и совершать аскезы для достижения этой цели. Следующее. Прежде чем начать совершать аскезы, человек, я как еще раз повторюсь, потому что это очень важно, человек должен понять, в каком направлении ему нужно двигаться и какую силу, собственно, для чего и в каком направлении эту силу применять. То есть первое, что делает человек, он получает знание о том, куда он хочет, что он хочет в этой жизни поменять и для чего. Второе, он начинает искать общество тех людей, которые обладают уже этой силой аскезы и обладает вот этой силой вдохновения, энтузиазма. Он начинает выстраивать правильно общение с этими людьми, и в этом случае он перенимает у них это вдохновение, энтузиазм. Эту силу вдохновения он тратит не на наслаждение этой силой. «Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша». Это все классно, но в основном мы неправильно понимаем, неправильно пользуемся этой силой. А это вдохновение он тратит на то, чтобы начать лишать себя того, что мешает ему в жизни и мешает ему жить. И эти последовательные шаги являются способом культивирования в себе силы аскетизма. То есть человек общается с возвышенными личностями, ходит там на лекции, ходит в храм, слушает лекции там, проповедь в храме, например. И он получает силу для того, чтобы иметь возможность сказать себе: «Так, все, я завтрашнего дня буду вставать на 20 минут раньше». И все, и он начинает вставать. Почему? Потому что у него есть сила. Основная ошибка наша заключается в том, что те люди, которые узнают о том, что для того, чтобы менять свою жизнь, нужно копить силу аскетизма, они приходят и говорят: «Да, так, все, с завтрашнего дня бросаю курить». Понимаете? Но если ты курил до этого 10 лет и не бросал, это означает, что у тебя нет силы, чтобы бросить курить. И такой человек сначала неделю мучается, две. Потом он мучает всех окружающих, терроризирует их, особенно курильщиков. Не дай бог рядом с ним с таким человеком закурить в это время кому-то. Это Третья мировая война в отдельно взятой лестничной клетке начнется немедленно. Вот. А на четвертую неделю он уже начинает искать лазейку для того, чтобы опять курить. Потому что нет ни силы, аскетизма нет и нет вдохновения для того, чтобы менять его. Именно поэтому многие люди пытаются годами, десятилетиями бросать курить, но курить бросить не могут. Ну что, у них просто нет на это сил. Вот. И следующее, что хотелось бы об этом сказать, что большинство людей в современном мире очень примитивно воспринимают методики выхода из состояний, из страданий, в которых они находятся. Я уже много раз приводил эти примеры и буду приводить их еще раз, потому что, возможно, какие-то радиослушатели только-только подключились. Ну, например, когда у нас болит желудок, мы, предположим, хронический гастрит. Естественно, нашим желанием какое возникает? Надо идти к врачу. Зачем мы идем к врачу? Чтобы он назначил нам таблетки или уколы, которые что будут делать? Будут лечить желудок. Знаете, но проблема заключается в том, что хронические болезни не с помощью таблеток, не с помощью уколов, не с помощью каких-либо еще способов, там отваров из трав или еще чем-то, они не лечатся. Знаете, человек лечит этот свой желудок, потом думает: нет, это лечение неэффективно, надо какое-нибудь другое. Давайте теперь китайское лечение. Давайте. Вот он начинает там прижигать, там прижиганием, там акупунктуру, акупрессуру. На время легче становится, а потом опять все возвращается. Почему? Почему так происходит? Потому что до тех пор, пока человек будет со своим сознанием сконцентрирован на свой несчастный больной желудок, он никогда не сможет ему помочь. Как можно помочь желудку? Вот желудок болит, это означает отсутствие определенной энергии, отсутствие определенной силы, определенного вида вдохновения в сознании. И желудку для того, чтобы вылечить, нужно что сделать? Сознание направить на источник вдохновения, и тогда из этого источника энергия вдохновения зайдет в том числе и в желудок, и он вылечится. Понимаете? Так лечатся хронические болезни. А человек, вместо того, чтобы направить энергию сознания на источник вдохновения возвышенного, там, на духовный источник вдохновения, на Бога, например. Вот, он направляет свое сознание на свой несчастный больной желудок. Возникает кольцо. Понимаете, в этом случае энергия идет по кольцу, и невозможно вылечить желудок, потому что силы взять просто неоткуда. Понимаете? В этом проблема. И так мы действуем во всем. Понимаете, печень сама из себя, или желудок, например, там, любой другой орган, а сам из себя счастье взять не может. И постепенно человеку становится все хуже и хуже, и никто не знает, как человеку помочь. Потому что, еще раз повторяю, причина в этом случае находится не в желудке и не в печени, а причина находится в том, что у человека в характере присутствуют определенные пороки, которые препятствуют тому, чтобы желудок действовал гармонично. Ну, например, желудок у людей чаще всего болит из-за того, что они склонны совершать оскорбления на своих близких людей. То есть, например, на работе они общаются, такой человек ведет себя нормально, на людях нормально, а в семье он тиран, понимаете, он терроризирует окружающих. Причем это может быть как мужчина, так и женщина. В результате у таких людей возникают хронические болезни, например, гастриты или язвы желудка, которые там десятилетиями не заживают. Понимаете? И проблема заключается в том, что до тех пор, пока человек не сознательно не изживет в себе вот эту черту характера, неизбежно у него будет болеть этот желудок, потому что эта черта напрямую бьет по этому органу. Потому что наш ум связан с грубым телом, с каждым органом и грубого тела, он связан через определенные энергии. Эти энергии являются чертами характера, они проявляются как черта характера. Если человек вот имеет такую черту характера, как склонность ненавидеть близких людей, то есть семью, жену, например, детей, или мужа и детей, склонность к ненависти есть, у него неизбежно будет болеть желудок. Таким образом, для того, чтобы преодолеть себе какие-то пороки и развить в себе способность копить силу аскетизму, человек должен понять, что нужно где-то брать вдохновение. Но для того, чтобы понять это глубоко, нужно преодолеть в себе еще одну склонность, которая сидит очень крепко в сознании, и она сидит так неявно. Мы настолько с ней свыклись, что очень часто пропускаем этот шаг, а он необходим, потому что в противном случае нет возможности очень глубоко понять и принять эту энергию энтузиазма. Она будет иметь очень нестойкую природу. И поэтому первый шаг к работе над собой – это получить, убедиться, абсолютно убедиться в том, что счастье в этом мире есть. Потому что большинство людей считают сейчас, что счастья в этом мире нет. Понимаете? И как определить? Мы считаем, что убеждены ли мы в том, что счастья в этом мире нет? Есть. Или мы убеждены в том, что счастья в мире нет? А это очень легко проверить. Сегодня, после прослушивания радиопередач на Аюрведа радио, вы ложитесь вечером спать. И если рано утром, когда придет вам время вставать, вы не захотите утром рано встать, это означает, что у вас нет понимания того, что счастье в этом мире есть. Понимаете? Потому что если бы у вас это понимание было, то тогда бы у нас было бы в сознании такое качество, как целеустремленность. Мы бы стремились к этому счастью. А целеустремленность или направленность на счастье, она фактически сама поднимает человека с постели. Вот целеустремленный человек с постели вскакивает сам. Его не надо будить. Вот как пример привожу. Представьте, что ваш супруг, например, уехал в командировку и пару месяцев отсутствовал. И вот, наконец-таки, вы уже заждались, соскучились очень сильно. И вот, наконец, долгожданная смс-ка приходит или звонок, и он говорит: «Дорогая, завтра в 4 утра я приезжаю». Ну и во сколько вы встанете? Я думаю, что любая разумная жена, она в 2 часа ночи уже сама вскочит. Глаза откроются сами по себе, даже будильника не надо. Некоторые даже не уснут. Сон пропадет, потому что завтра, не далее как завтра утром, приедет дорогой, любимый человек, который так долго отсутствовал. Почему так происходит? Почему в этом случае голова сама отрывается от подушки, тело само подбрасывает вверх, и выскакиваешь из постели, вообще даже не задумываясь? Это происходит потому, что в это время вы знаете, что счастье есть. Понимаете? И это означает, автоматически в сознании активизируется целеустремленность. возникает сильная целеустремленность встретить это счастье достойно. И именно поэтому никакого сна ни в одном глазу. И все нормально. Понимаете? Но в обычной жизни, в обычной повседневной жизни, к сожалению, мы находимся не в таком состоянии. Мы хотим спать. А веды сравнивают сон со смертью. Они говорят, что сон – это маленькая смерть. Когда человек засыпает, сознание наше, оно бездействует. Ум, он просто находится в определенном тонусе, но он не действует. То есть мы не живем в это время. Активной, сознательной жизнью мы не живем. Мы просто пассивно проводим время. Понятно, что этому есть глубокая причина. Мы на самом деле в это время в глубине своего сознания контактируем со сверхдушой. Иначе и получаем от нее ту толику счастья, которая позволяет нам оставаться дальше в этом теле и жить. Вот. Но в целом следует считать, что активной жизнью мы не живем в это время, поэтому веды сравнивают сон со смертью. Вот. И почему это происходит? Почему мы не можем встать? Только по одной причине. Мы не осознали до сих пор, что счастье есть. Оно есть всегда. Не только когда муж после двухмесячного отсутствия возвращается. Оно есть постоянно в нашей жизни, каждую секунду. Но мы не осознаем этого факта. Поэтому утром, когда приходит время вставать, мы не помним, что счастье есть. И поэтому у нас нет выбора. Мы думаем, ну если вообще никакого счастья нет, то хоть спать, сон же это все-таки хоть какое-то счастье. Понимаете, вот именно поэтому мы и не встаем. Именно поэтому, в этом причина, глубокая причина.
Вы знаете, я должна заметить, что наши слушатели, по крайней мере, в эту минуту совсем не бездействуют. Они активно присылают нам свои вопросы. Я предлагаю уже начать их зачитывать. Как вы на это смотрите, Алексей?
Хорошо, хорошо. Давайте сейчас я еще буквально 2-3 предложения скажу, чтобы закончить вот саму мысль.
Да,
вот,
договорились.
О том, что знание о счастье является очень важной вехой в работе над собой. И мы начнем отвечать на вопросы. Вот. Таким образом, первое, что должен сделать человек, который хочет хоть как-то поменять свою жизнь, он должен получить глубокое и прочное знание о том, что счастье в нашем мире есть, оно ежесекундно присутствует с каждым из нас. И вся проблема заключается в том, что мы просто его забыли. Мы забыли об этой вещи. И еще раз напомню о том, что как получить это знание. Для этого нужно выстроить общение с теми людьми, которые находятся постоянно вот в таком вот бодрствующем состоянии сознания. И это знание о счастье, его невозможно выучить по книгам. Его возможно получить только общаясь с теми людьми, которые это знание имеют. Вот. Поэтому первый этап заключается всегда в одном и том же – в получении знания, в усвоении этого знания. Все остальные этапы после этого уже становятся доступными. Если человек пропускает этот этап, все остальное не работает, понимаете? Потому что в этом нет глубокой платформы, а значит нет искренности. Понимаете, а значит, не будет положительного результата. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте вот этим шагом. Это очень важно. Вот, а теперь можно перейти к ответам на вопросы.
Да, мы не будем пренебрегать вопросами наших слушателей. И буквально на первых минутах этого эфира очень активно включилась в нашу беседу слушательница из Москвы по имени Роза. Она сразу же спросила у вас, Алексей, а что же является для беременной женщины аскезой или аскетизмом?
Для беременной женщины аскетизмом является правильное поведение во время беременности. Потому что, согласно ведическому знанию, беременная женщина находится на особом положении. И это особое положение, оно продиктовано тем, что в ее теле происходит тончайшие метаморфозы, тончайшие изменения. В ее теле постепенно расцветает цветок. Если на тонком теле, на тонком плане посмотреть, что такое развитие плода в утробе мамы, в животике у мамы, это развитие, сначала создание вот этого бутона, из почки вот создание бутона, а потом его раскрытие такое небольшое, чтобы он мог родиться. Понимаете? И именно поэтому беременная женщина, для нее самой главной аскезой является возможность постоянно находиться в состоянии умиротворения, спокойствия, доброжелательности, чувства защищенности, понятно, большой любви, вот такое вот умиротворение. Она должна сделать так, чтобы ее в это время, в ее пространство, где она живет, где она находится, было наполнено именно вот этими энергиями. И это серьезная аскеза. Вот. Теперь следующая аскеза для беременной женщины является то, что она не должна впадать в две крайности. Первая крайность заключается в том, что женщина не обращает внимания на то, что она беременная, и продолжает жить той же самой жизнью, нести те же самые нагрузки, как психические, так и физические. Это неправильно. Потому что это приводит, зачастую женщины, не раз, так же, как и мужчины, переоценивают свои силы, они истощаются психически. Понимаете, и они впадают, становятся несчастными, уставшими. Понимаете, это очень негативно сказывается на ребенке. И вторая крайность заключается в том, что женщины, когда забеременели, они пугаются, ложатся и 10 лунных месяцев лежат. Понимаете? Они такие женщины тоже неправильно поступают, потому что они теряют из вида тот факт, они забывают тот факт, что для женщины беременность – это естественное состояние. Естественное. Это не является какой-то аномалией. Понимаете? Поэтому лишать себя вообще вот всех нагрузок и просто вот лежать на сохранении, все 9 месяцев лежать на сохранении – это неправильно. Понимаете, это тоже неправильное понимание вещей. Поэтому основная аскеза для женщины в период беременности заключается в том, что сначала эта женщина должна принять и усвоить знания о том, как она должна себя вести. Ну, например, я вот несколько примеров приведу, которые на ум приходят. Например, беременной женщине крайне неблагоприятно выходить на улицу. Особенно неблагоприятно выходить на улицу вечером, когда солнце садится. Вот. К сожалению, большинство у нас сейчас живет в квартирах, и поэтому очень трудно понять этот принцип ведический. Он, понимаете, он рассчитан на цивилизованных людей, которые не живут в квартирах. Знаете, каждый цивилизованный человек, он живет на земле. Поэтому у каждого человека должен быть, кроме дома, должен быть еще двор, где есть сад, где можно погулять, понимаете? То есть это не означает, что женщина запирается в четырех стенах и никуда ее нельзя выпустить. Нет, поэтому применительно к нашей действительности, женщине, беременной женщине, необходимы, конечно, прогулки на свежем воздухе, но это должен быть парк и первая половина дня. Вот уже вторая половина дня, особенно ближе к 6 часам вечера, крайне неблагоприятно. Второе, что неблагоприятно женщине, ездить по тряской дороге и вообще ездить. Знаете, вот ездить там в метро, там, в автобусах, быть в третье, что неблагоприятно женщине, находиться в скоплении других людей. Неблагоприятно для беременной женщины. Понимаете? Четвертое неблагоприятно для беременной женщины, но сейчас редко кто этим занимается, но так или иначе сказать должен. Заглядывать в колодец неблагоприятно, особенно в заброшенный. И вообще смотреть куда-либо вниз, где темнота. Это неблагоприятно. Но я не буду перечислять все ограничения, их достаточно много. Кому интересно, я отправляю вот к соответствующим разделам, там, например, ведического знания. Вот, оно, все эти ограничения, они связаны с определенными, ну, как сказать, неблагоприятными влияниями на беременную женщину. Поэтому вот для беременной женщины есть определенный набор ограничений в поведении. И она должна их воспринимать как аскезу для себя. То есть даже если хочется, например, идти вечером гулять, не надо вечером гулять, лучше сходите гулять на следующее утро, в первой половине дня. Вот такой вот ответ.
Также неблагоприятно таскать гантели, разгружать вагоны и все прочее для беременной женщины.
Да, совершенно верно. Но я считаю это самоочевидным, и поэтому, естественно, об этом даже, в общем-то, и не говорил.
Хорошо.
Совершенно верно. Правильно вы сказали, Олеся.
Спасибо. А сыроедение – это аскеза, интересуется также Роза?
Это аскеза. Причем эта аскеза может быть как в благости, так в страсти, как в страсти, так и в невежестве. Мы, я думаю, в следующей беседе как раз об этом уже начнем говорить, какие бывают аскезы. В целом же хочется сказать такую вещь. Сыроедение благоприятно для некоторых людей. В целом это от 2 до 5% от общего числа населения. Вот 2-5% людей могут быть сыроедами по жизни, и им будет нормально, они будут хорошо себя чувствовать. Всем остальным всем остальным людям сыроедение неблагоприятно, как постоянный вид питания. Однако же всем, без исключения людям, ну, кроме, пожалуй, людей, которые страдают какими-то серьезными заболеваниями, которые мешают им, ну, например, снижение пищеварения, которое не позволяет им питаться сырыми овощами и фруктами, очень благоприятно раз в год, летом, когда тепло, очень благоприятно от 2 недель до месяца поститься на сырых фруктах и сырых овощах. Вот всем без исключения рекомендую. У кого здоровье хорошее, пожалуйста, можете летом поститься недельку-другую. Там, если легко, хорошо себя чувствуете, можете месяц поститься. Вот. Можете вот так вот кушать. Это очень хороший способ очищения организма.
Хорошо, так, спасибо. Ответ. Да, эти вопросы мы разобрали. Следующий вопрос к нам прилетел из Казахстана. До недавнего времени, пишет наша слушательница, я вставала очень рано, что-то около 4-5 часов. Весь день прекрасное настроение, бодрость. А вот последние несколько дней вытаскиваю себя из постели часов в 9. С чем это может быть связано и как с этим бороться?
Это связано, скорее всего, с тем, что у вас сменился астрологический период. Чаще всего у человека в жизни такие периоды бывают, когда ему легко вставать. Даже просто не напрягаясь, он встает очень рано, и он постоянно бодрый, хороший, веселый, жизнерадостный. Все классно. И такой человек обычно думает, что так будет всегда. Но, к сожалению, наша жизнь состоит не только из белых полос, да, бывают и серые, и черные. Вот в вашей ситуации, скорее всего, белая полоса сменилась на не очень белую, немножко посерела. Вот, в результате у вас вот эта способность, которая была дана вам в результате благочестия, благочестивых поступков, которые вы когда-то совершили в прошлом, возможно, в этой жизни, возможно, в одной из прошлых жизней. Вот это благочестие было вами благополучно, ну, скажем так, вы его испытали счастье, от него рано вставая и получая хороший тонус, но теперь оно закончилось, понимаете. Вот сейчас вы получаете возможность вставать тогда, когда вам положено по судьбе. Однако же, в этом нет ничего страшного и фатального. Если вы найдете в себе силы выстроить правильно свое общение, найдете общение с теми людьми, которые встают рано, вот прямо вот в этом, прямо сейчас, вот в это время они встают рано, будете общаться с этими людьми, будете задавать им в смиренном умонастроении, слушать, как они дают какие-то наставления, будете задавать им вопросы или каким-то образом будете служить им, оказывать им какую-то помощь в их деятельности. Веды говорят со 100% вероятностью, что через какое-то время у вас появится возможность, даже несмотря на то, что вам по судьбе этого не положено, вы получите возможность вставать все раньше, 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 и в конце концов будете вставать во столько, во сколько вы считаете нужным. Такой ответ. Мы сегодня как раз всю беседу этому и посвятили.
Спасибо. Следующий вопрос также продолжает, естественно, эту нашу тему аскез и также затрагивает завтрашний день, называемый Экадыши. Надежда прислала вопрос. Подскажите, пожалуйста, как учиться совершать аскезы постоянно? Потому что я стараюсь соблюдать Экадыши, поднимаюсь в 4-6 утра, чтобы молиться, медитировать, не есть стараюсь после 16-18, не смотреть фильмы и прочее, не расслабляться таким образом после рабочего дня, воспитывать характер, не обижаться, к примеру, вести максимально чистый образ жизни. В течение определенного времени, пару недель, месяцев, это удается. Но в какой-то момент что-то происходит, и становится очень сложно соблюдать такой режим. Я сползаю. Потом опять стараюсь, ввожу постепенные элементы. Просыпаюсь в 6, в 5:30, не есть на ночь тому подобное. Но опять опускаюсь. И с каждым разом бывает сложнее овладевать с собой заново и заново. Как можно сохранять скорость и не падать вновь и вновь? И возможно ли это?
Спасибо вам. Удивительно глубокий вопрос. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Мы будем сейчас разбирать все эти вещи. Итак, первое, что хочется сказать. Вот тот путь, который вы описали, то есть когда вы работаете над собой, работаете, работаете, потом вот в какой-то момент падаете, потом встаете, продолжаете работать над собой, потом опять падаете, потом опять встаете, работаете над собой, это является нормальным способом жизни разумного человека. Нельзя думать о том, что если человек начинает работать над собой, то он не будет падать. Нет ни одного человека, который бы, работая над собой, ни разу не упал. И есть замечательная поговорка русская наша, которая звучит так: «Упасть не беда, беда не подняться». И вот в вашей ситуации я очень рад тому, тому факту, что вы каждый раз, вот когда вот судьба очередной удар наносит вам, по вам, вот вы не бросаете это все, а просто продолжаете делать это и продолжаете, ну, продолжаете опять, входить в тот режим, в который вы были. То есть вы встаете и продолжаете идти дальше. Теперь, почему с каждым разом все сложнее? Для этого вот здесь уже таится серьезная и грозная опасность. И я я обязан предупредить вас о ней. Есть две причины. Первая не очень серьезная, но она важна. Первая причина заключается в том, что в вашей жизни в этом случае недостаточно общения. То есть чаще всего как получается? Человек приходит, начинает общаться, у него начинает появляться энтузиазм, он начинает совершать аскезы, он получает силу, и у него возникает возможность вставать рано. Все хорошо, но человек чаще всего на этом успокаивается, понимаете? Он успокаивается и уже думает: ну ладно, сегодня я, наверное, в храм не пойду, что-то уже как-то, что-то неохота, что-то некогда, или там сегодня я на хатха-йогу не пойду, что-то это вообще все отлукало. Вот, понимаете, все. Вот с этого момента, если человек успокоился, то неизбежен будет, удар судьбы будет неизбежен. Потому что это как воспитательный процесс в этом случае. И это первая причина – недостаточность общения. Еще раз повторяю, дорогие радиослушатели, общение с возвышенными людьми, которые постоянно полны энтузиазма, оно должно быть не эпизодическим, а постоянным. Настолько частым, насколько это возможно в вашей ситуации. Это самое важное. Потому что в противном случае либо вообще будет невозможно что-то с собой делать, либо будет крайне тяжело. Огромное количество времени будет потрачено на ненужные усилия. Поэтому общение – это краеугольный камень в работе над собой. Правильно выстроенное общение. Вторая причина, которая приводит к похожим ситуациям, она более грозная. Эта причина называется оскорбление. Оскорбительный настрой. Вот я не говорил об этом сегодня, потому что мы только начинаем, но раз был вопрос задан, значит, я должен сказать это прямо сейчас. В Ведах сказано, что единственная причина, которая мешает нам духовно прогрессировать и мешает нам в работе над собой, это совершенные в прошлом и в настоящем совершаемые оскорбления. Как только мы совершаем, каких-то плохих черт в характере, мы начинаем оскорбительно настраиваться по отношению к тем людям, которые обладают какой-то духовной силой, неизбежно результат будет потеря энтузиазма. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, избегайте оскорблений всеми возможными способами. Ну, какие виды чаще всего встречающихся оскорблений? Два вида. Чаще всего. Первое – это оскорбление возвышенной личности, потому что по той причине, что эта личность не проявляет свою возвышенность. Понимаете, нам очень трудно понять, насколько человек возвышен, тот, с которым мы разговариваем. Потому что хитрость заключается здесь в том, секрет, точнее, заключается в том, что возвышенный человек на данном этапе своей жизни может быть вообще не возвышенным. Понимаете, он, может быть, в прошлой жизни был практически святым, а сейчас, вот в нынешнюю жизнь, он отрабатывает свою самую тяжелую карму, и поэтому его святость не особенно проявлена. Понимаете, и мы вообще не с таким человеком, если ведем себя пренебрежительно по отношению к нему, мы наносим оскорбление. Поэтому веды говорят, что со всеми людьми, независимо от их пола, возраста, вероисповедания, социального положения и того уровня жизни, который они ведут, мы должны всегда общаться как? Уважительно. С уважением. Уважение – это минимальная платформа общения, которая предполагает, что я принимаю тебя таким, какой ты есть. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Все. И я, может быть, с чем-то согласна, с чем-то не согласна, но принимаю тебя таким, какой ты есть. Это означает отсутствие оскорблений в уме.
Как говорится, у каждого святого есть прошлое, а у каждого негодяя есть будущее. Мне кажется, эта поговорка как раз относится к тому, что вы сказали.
Совершенно верно. И второй, И второе, вторая причина, по которой мы наносим оскорбление возвышенным людям, это заключается в том, что мы часто вольно или невольно оскорбляем людей, которые находятся в другой духовной традиции, нежели мы. Этим болеет подавляющее большинство людей, которые только-только встают на духовный путь. Поэтому, уважаемые радиослушатели, я вас очень прошу, пожалуйста, поймите тот факт, что к одному Бог один. Это факт, это истина. Но к Богу идут разные дороги. И те дороги, которые выдержали проверку временем и давали и дают этому миру святых людей, являются авторитетными. И если по какой-то конкретной дороге конкретно вы не идете, это еще не значит, что по этой дороге к Богу прийти нельзя. Поэтому, пожалуйста, удерживайтесь даже в мыслях от оскорбления людей, которые идут к Богу по другой дороге, нежели вы сами. Понимаете, потому что результат такого оскорбления будет потеря энтузиазма заниматься духовной практикой. Понимаете, потеря энтузиазма работать над собой. Это самая серьезная потеря, которую человек может в этой жизни получить. А у тех, у кого в жизни это уже случилось, фатального ничего нет. Если вы оскорбили какую-то конкретную личность, вы должны прийти к ней и извиниться. Если нет возможности лично извиниться, вы должны просто подумать о ней, настроиться на нее и попросить у нее вслух прощения. Это нужно делать до тех пор, пока энтузиазм работать над собой у вас не появится. И здесь уже меру вот этого времени и меру того, сколько раз вы должны просить прощения, определяете не вы, а определяют высшие силы во Вселенной. Когда они увидят, что в результате того, что вы постоянно просите прощения за все оскорбления свои, которые нанесли другим людям, вольные или невольные, вот, когда они увидят, что вы искренне, а процесс прощения всегда очищает сердце. Именно поэтому нам трудно так просить прощения. И кажется, что вроде бы незачем. Вот. Когда сердце очистится, они дадут вам благословение. И энтузиазм работать над собой снова вспыхнет в вашем сердце. Вот. Вот такой вот ответ. Спасибо вам еще раз за вопрос. Вы вскрыли как раз те темы, которые о которых был смысл говорить. Спасибо большое вам.
В самом начале вашего ответа вы сказали, что наша способность к аскезам может как увеличиваться, так и уменьшаться, и в этом ничего страшного. Вы обнадежили нашу слушательницу Надежду, дали надежду Надежде. Вот поэтому все хорошо, ничего страшного. Ну вот только я вижу, что наш эфир подходит к своему завершению, и, может быть, этого кто-то может испугаться, потому как много вопросов у нас сегодня осталось неразобранными. Ну, один мы сейчас разберем, и я предлагаю нашим слушателям, если они все-таки хотят попасть именно в этот эфир, позвоните к нам по скайпу. Если вы это сделаете прямо сейчас, то есть возможность попасть в этот эфир. Ну а если нет, то все наши оставшиеся вопросы я предлагаю перенести на следующий эфир. Возможно, мы с них и начнем. Пока же Ярослав передает вам Алексею благодарность. Написал он мне: поблагодарите, пожалуйста, Алексея за хорошую лекцию. Пожелайте ему от всех нас здоровья. Спасибо за то, что вы делаете. Вот я и передаю.
Спасибо вам.
И далее еще вопрос от Анатолия. Может ли человек заболеть во время аскезы? И если человек заболел во время аскезы, то необходимо прекратить аскезу и вылечить болезнь или продолжать аскезу и в то же время лечиться?
Спасибо. Хороший вопрос. Как раз тема следующей нашей беседы об этом. Если человек в момент совершения аскезы заболел, это означает, что он совершал аскезу в страсти. То есть была аскеза на результат, который в данном состоянии сознания для человека недостижим. Это означает, немножко переоценил силы. В этом случае что нужно сделать? Нужно уменьшить интенсивность этой аскезы и дать возможность организму прийти в себя. Потому что, например, есть люди, которые рассчитывают сесть под Массану за 2 недели. И они ломают, в буквальном смысле слова, они ломают свое тело. Вот один из таких вот горе-аскетов сейчас читает вам лекцию, понимаете? На собственном примере жизни понял, вот, что серьезные вещи задешево не даются. Понимаете? Поэтому из этого, что как нужно правильно себя вести? Уменьшить интенсивность аскезы. Осознать, что было сделано не так. Обязательно, по возможности, посоветоваться с каким-то человеком, знающим, что было сделано не так. То есть нужно изложить ситуацию полностью и понять, какие были сделаны ошибки. После этого нужно, естественно, организм привести в нормальное равновесное состояние. И после этого аскезу уже нужно практиковать так, чтобы она не приводила к поломкам нашей замечательной машины под названием тело. Такой ответ.
Спасибо. Есть у нас звонок. И сейчас я добавляю в конференцию слушателя или слушательницу. Сейчас мы узнаем, кто это. Алло.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Наталья.
Наталья, добрый вечер. Вы уже в прямом эфире и можете задавать свой вопрос.
Да, я хотела бы задать такой вопрос. Я просто сейчас слышу параллельно...
Да-да-да, Наталья, вам нужно выключить радио, чтобы не слышать ничего параллельно. И тогда мы сможем общаться по скайпу. Просто по скайпу с нами общайтесь, не включая в этот диалог вот радио, которое вы слушаете либо через сайт, либо через Винамп или какой-то другой проигрыватель. Да, может, получилось? Да. Угу, слушаем вас.
Да, вопрос у меня следующий. Я очень интересный эфир, не успеваю сформулировать свой вопрос, потому что Алексей отвечает сразу же на эти вопросы. И очень важная, главная информация, как идти к этому источнику любви, безусловной любви, где есть гармония, где есть божественные знания, которые помогают нам преодолевать множество трудностей на нашем пути. Особенно в социальной жизни. У меня вопрос такой, так как я занимаюсь и посвящена в разные таинства, тибетские практики, вот, и я хотела спросить. Год назад, 13 апреля 2019 года, я родила ребенка. И я вела активный образ жизни, так как я работаю в туризме. И я немного потеряла себя, свое состояние, желание постоянно что-то нарабатывать, заниматься практиками. И нахожусь в состоянии немного какого-то отчаяния, и также встаю поздно, не соблюдаю режим. Я хотела задать такой вопрос. Вот как научиться не беспокоиться и принимать положение вещей по-новому? Может быть, вы подскажете, как вы?
Хорошо. У вас проблема связана с тем, что после рождения ребенка ваша жизнь поменялась, и вы не можете уже действовать так, как действовали раньше. И это вас угнетает.
Ну, мне это не угнетает. Да, вы абсолютно правы. Просто я родила ребенка в 30 лет. Я постоянно была в контакте, какие-то командировки, туристы, постоянно какие-то интересные такие туры, которые я совершала, чтобы вот совершенствоваться, и вдруг я родила Кирилла, и мне показалось, что все остановилось, и я где-то раздражена.
Все, я понял, Наташ.
Хорошо, прежде чем мы услышим ответ, Наталья, вот сейчас вам нужно включить радио и услышать с помощью радио Алексея, чтобы у нас шумы в эфир, так много шумов не залетало. Итак, я вас отключаю от скайпа, включайте просто радио. А сейчас мы все вместе дружно послушаем Алексея и его ответ на вопрос Натальи.
Уважаемая Наталья, я отвечаю на ваш вопрос, я вам хочу сказать, что на самом деле в вашей жизни с точки зрения духовного совершенствования ничего не изменилось. Просто есть такой закон, он действует и в материальном мире тоже, как переход количества в качество. У вас поменялось не, скажем так, не то, чтобы вам теперь закрыт доступ к духовному самосовершенствованию, а наоборот, как раз он у вас сейчас открыт. И он открыт на 100%. Смотрите, что происходило в вашей жизни. Вы занимались работой, внешней деятельностью. Вот. Но причем вы занимались этой деятельностью правильно. То есть параллельно с туризм, там, поехали на курорт, расслабились, там, то все. Вы занимались работой над собой. В результате что происходит? Смотрите, как только вы достигли определенного уровня своего развития, Господь посылает вам человека, которому теперь вы можете передать то, что вы имеете. Понимаете, в чем дело? То есть ваша духовная практика теперь заключается не в том, чтобы еще дальше набирать. Это само собой, вы будете набирать, но теперь с такой скоростью брать новое уже не нужно. Теперь следующая ваша задача заключается в том, что все, что вы накопили в себе, теперь дальше используйте. Используйте, правильно воспитывая своего ребенка, воспитывая его в атмосфере любви, настоящей любви, воспитывая в нем личность, которая с самого-самого маленького возраста будет способна осознать себя как душа, которая будет способна осознать свою связь с Богом и с самого маленького возраста сознательно устанавливать эту связь с Богом под вашим чутким, мудрым руководством. Понимаете, вот он смысл вашей жизни сейчас. И он отнюдь не бездуховен, как вам кажется. Просто проблема заключается в том, что у вас осталось в сознании понимание того, что вот только так вот, когда вы ездите, когда вы постоянно с новыми людьми там общаетесь, то есть какие-то такие серьезные практики проходите, внешние имеются в виду для вас, вот, только они приводят к вас к Богу. Наоборот, тот период был только подготовительным для вас. А сейчас все то, что вы можете, все то, что вы осознали в своей жизни, вы должны применить на практике, потому что теперь на вас лежит еще ответственность за то, каким вырастет ваш ребенок. Понимаете? Поэтому сейчас-то как раз у вас ваша самая настоящая духовная практика и настала. И я еще хочу сказать вам очень важную вещь. Точнее, две вещи. Во-первых, в основном проблема у людей современных заключается в том, что люди разделяют материальную и духовную деятельность. Понимаете? Но любая деятельность является духовной на самом деле, если мы ее посвящаем контакту с Богом. Понимаете, и когда вы начнете вместе со своим ребенком, воспитывая ребенка, делать это с целью, чтобы ваш ребенок смог как можно раньше в своей жизни установить этот контакт, как можно раньше, фактически, чтобы он рос в атмосфере духовности, понимаете, так это и будет духовной практикой. Причем эта практика, согласно ведам, для вас самая эффективная. Вот любой другой вид духовной практики для вас заведомо менее эффективен, о котором я вам сейчас рассказал. Если вы прислушаетесь немножко к моим словам, и начнете вот действовать так, как я вам сказал, через какое-то время сами почувствуете, что это правда. У вас на сердце будет абсолютный покой и уверенность, что вы действуете правильно. Но все-таки я вам советую, наверняка, раз вы занимаетесь духовной практикой, у вас есть люди, которых вы считаете своими наставниками. Посоветуйтесь еще с ними, и я больше чем уверен, они вам скажут то же самое. Поэтому в вашей духовной практике ничего не поменялось, понимаете? Просто сама духовная практика поменяла свое качество. Потому что если раньше вы отвечали только за себя, вы находились в процессе накопления знания, накопления силы, накопления духовности, сейчас вы находитесь уже в положении, когда вы отвечаете за другого человека. Это означает теперь, все, что накопили, все, что усвоили, все, что осознали, нужно отдать. Такой ответ.
Спасибо вам за него, и несмотря на то, что уже достаточно много времени прошло от начала нашего эфира, все-таки еще один короткий вопрос, мне кажется, очень нужно сегодня, конечно, именно прямо сейчас задать. Спрашивает один из наших слушателей, в какой день лучше поститься? Вот в связи с тем, что завтра такой интересный день, как и Кадыши, возможно, вы как раз расскажете что-то об этом дне и о посте.
Ну... Вы знаете, здесь сложно говорить, потому что нас слушают люди, которые занимаются духовной практикой в разных традициях, и в разных духовных традициях есть разные мнения на этот счет. Поэтому я считаю, что самый общий ответ на это звучит так. Поститься нужно так, как это положено и как это предписано в той духовной традиции, которой вы следуете. Вот. Если же вас интересуют именно ведические посты, вот, то есть два вида постов. Это пост на Экадыши, на 11-й день растущей луны, 11-й день убывающей луны. Вот, когда постятся, как минимум на зернобобовых. То есть ни зерно не кушают, ни бобовые культуры. Либо же можно поститься на сухую, полностью ничего не кушая, не принимая ни пищи, ни воды. И все это время освободившееся посвящать, например, там, чтению священных писаний там, или жития святых можно читать. Или же, если есть возможность в храме в этот день находиться, значит, какими-то там видами богослужения, например, воспевание Бога, его святых имен, его славы, его красоты, то есть там пением, в общем, таких вот божественных песен, понимаете, мне сложно, я, понимаете, не считаю нужным говорить только об Экадыше, потому что для этого мне тогда придется рассказать про Великий пост, например. Понимаете, мне также придется параллельно рассказать про посты, которые соблюдают мусульмане. Понимаете, также можно рассказать про, посты, которые соблюдают иудеи, и это будет правильно.
Знаете, ну, тогда сегодня, вас... давайте, я тогда предлагаю сегодня остановиться просто на Экадыше, потому как завтра именно этот день, вот не помню точно, то ли 11-й после новолуния, то ли 11-й после полнолуния, ну, какой-нибудь 11-й завтра. Подробнее об этом наши слушатели могут услышать завтра на Аюрведа радио. Когда прозвучат эти аудиовыпуски об Экадыше, смотрите у нас в расписании на сайте vedaradio.ru. Довольно длинный у нас сегодня эфир, но очень интересный получился с вами, Алексей. Спасибо. Спасибо вам, что были с нами. И я вижу, что, как уже я сказала, много вопросов осталось незачитанными. Так уж получилось, были у нас еще звонки, которые никак уже мы не успеваем принять. Так что, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нам ровно через неделю. И тогда мы сможем рассмотреть все ваши вопросы и принять звонки, если у вас появится такое желание. Ну что ж, до встречи через неделю, Алексей, еще раз вам спасибо.
Спасибо и вам, Олеся, за замечательный эфир. Спасибо и вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание, за ваши прекрасные вопросы, которые вы задаете как через письма, так и в прямом эфире. Спасибо вам большое и до новых встреч.